Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Перед праздниками в Москве снесли кафе и автомойку, принадлежавшие лидеру поющих десантников Михаилу Вестицкому. Снос здания по адресу Новочеремушкинская, 19, был произведен по решению префектуры Академического района Москвы, хотя в декабре арбитражный суд признал незаконными требования приставов о сносе. И хотя сам Вестицкий заявил, что напрямую связывает случившееся с оппозиционной деятельностью десанта свободы под угрозой сноса в Москве, теперь может оказаться множество зданий. А вот о том, почему это произойдет, расскажут эксперты в студии «Радио Свобода», адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот я начала программу с такой страшилки, сообщив, что сейчас чуть ли не любое здание в Москве, не капитальное, можно будет снести по желанию префектуры или там по желанию чиновников. Не слишком ли я усугубила ситуацию? И что это за такое постановление, о котором так много говорят сейчас и собственники каких-то строений некапитальных, и адвокаты?
Антон. Ну, во-первых, надо сказать, что раньше действительно всякие сносы был совершенно иной порядок. Ну, чаще всего все-таки в судебном порядке решался вопрос о сносе каких-либо зданий, сооружений. Вот. Но вот было принято такое постановление, и во-первых, сразу уточню, что помимо некапитальных зданий и сооружений, к сожалению, уже нам известны случаи, когда сносятся в том числе капитальные здания, но, например, по каким-то причинам тот или иной собственник не успел оформить данное здание в собственность, и причем по документам, по другим, даже по документам Бюро технической инвентаризации, вот такие объекты могут быть даже капитальными, признанными. Но, тем не менее, вот эти вот здания уже сейчас в Москве попадают вот в этот список как некапитальные, и их точно так же успешно сносят. Причем вот то, что вы сейчас упомянули по поводу дела
Вестицкого,
то там было решение арбитражного суда сначала о сносе, но единственное, что там с адресами было непонятно все-таки, какой объект должен быть снесен. Потом обжаловали действия уже судебного пристава-исполнителя, который пытался снести здание с неизвестным адресом, потому что там строительный адрес указан, где владение просто указано. А причем Новочеремушкинская улица, владение 21. А здесь по документам дом 19. То есть, и, во-первых, и номер отличается, да еще вдобавок дом, а не владение. И судебный пристав-исполнитель его действия признан незаконными, он в сносе не участвовал, а вот в рамках этого постановления 614 снос производился органами власти города Москвы без участия судебных пристав-исполнителей и без судебных решений.
Вот, понимаете, я никак не могу уразуметь, что такое происходит и каким, почему появляется постановление, которое может брать на себя судебные функции. Ведь понятно, что если сносят что-то, ну, некий объект, то фактически посягают на собственность чью-то. Право собственности у нас гарантировано Конституцией и защищено. В общем, Конституция очень много прав защищает, которые, по большому счету, страдают у граждан России. Но уж вот что касалось права собственности, то здесь, казалось бы, хотя бы формальные процедуры должны были бы быть соблюдены, судебные процедуры. Почему постановление правительства Москвы теперь позволяет без всяких судебных процедур что угодно сносить, когда угодно?
Если позволите, я бы хотел отметить следующее. Давайте разберемся с тем, в отношении каких объектов принято данное постановление 614 ПП. А обычным людям все равно, что из себя представляет магазин, который находится возле метро. Либо это капитальное сооружение, либо это нестационарный объект из быстроразводимых конструкций. Но 614-е постановление, оно говорит о том, что в первом случае, если объект является капитальным, на него зарегистрировано право собственности, префектура должна предъявить иск о признании права отсутствующим на основе самовольного строительства в арбитражный суд. Во втором случае, если объект является нестационарным временным, то, выявляя такой объект, управа может действовать без суда. То есть управа предпринимает действия, направленные на снос, демонтаж данного временного павильона, который, по их логике, является некапитальным. И вот тут возникает проблема. Тот или иной объект, является ли он капитальным или нет? Ну, что такое капитальность объекта? Это фундамент, это инженерные коммуникации, которые связывают данное сооружение. И самое главное, признак недвижимости – невозможность его переноса без ущерба в другое место. В 614-м постановлении есть приложение, которым утвержден перечень по адресам объектов, которые
Больше 2000, по-моему.
Да, по всем округам города Москвы. И вот тут возникает самое интересное. В этот перечень попали объекты, которые являются капитальными, в отношении которых уже давно рассмотрено дело об их сносе и признании самовольными постройками. И арбитражный суд, что самое главное, отказал уже в удовлетворении таких исков государственных органов. Но, коль скоро они попали в этот объект, в этот, простите, перечень, надо как-то реагировать. Некоторые идут в Мосгорсуд по подсудности и обжалуют включение в этот перечень, но проходит время, а у наших городских властей есть прямое указание работать по этому перечню, отрабатывать его, сносить. И возникает ситуация, когда, в общем-то, правильное положение. Если префектура либо другой государственный орган считает, что данный объект является объектом самовольного строительства, нужно обращаться в арбитражный суд. Да, это есть, на это есть указание в постановлении. Но есть, опять-таки, перечень, который, по сути своей, ставит все с
Ну, то есть уже априори включил какие-то строения вот в незаконные и самовольные и разрешает таким образом их сносить. В конце концов, снести-то, в общем, довольно быстро это можно сделать, вот за одну ночь, как произошло с Вестицким, а дальше разбирайтесь сколько угодно.
Да, и та поспешность, с которой действуют городские власти, говорит о том, что у них установка такая – исполнять постановление любым образом, а дальше разберемся, кто прав, кто виноват.
И тем не менее, Алексей, вот я не услышала ответа на свой вопрос. Я сейчас попробую еще Антону тогда задать. Да, что же происходит с правом собственности? Ну, как это так? Как можно, в принципе, без суда и следствия, простите, взять и снести, ну, не знаю, даже торговую палатку? Ведь, ну, ларек, в нем же есть какие-то вещи, которые принадлежат человеку, ну, не знаю, какой-то товар, например, мебель, какие-то ценности, документы, ну, что угодно, все что угодно может находиться вот в этом, в этой незаконной постройке. Почему, по какому праву без судебного решения, без участия приставов, префектура или кто бы то ни было, там, чиновники могут прийти и все это снести, ну, просто разгромить?
Ну, во-первых, все-таки уведомляют владельцев, собственников таких помещений, и о том, что это может произойти, им известно. Конечно, сроки могут быть минимальными, но все-таки вынести свои вещи, перенести, представляется возможным. Кроме того, все-таки я не думаю, что те, кто производит снос, если они видят, что есть какое-то внутреннее имущество, что они будут его уничтожать вместе с этим зданием, ну, потому что все-таки здесь будут тогда признаки 167-й статьи Уголовного кодекса, то есть умышленное уничтожение чужого имущества. Поэтому они все-таки должны будут составить какую-то опись, куда-то его вынести, передать на хранение и так далее. Ну, в общем, закон это предусматривает.
Ну, очевидцы, простите, перебиваю, очевидцы вот этой истории как раз с Вестицким говорили, что там просто выбрасывали из окон компьютеры, мебель.
Ну, это вот в данном случае, да, это незаконно. То есть, если это происходило и уничтожались какие-то вещи, выбрасывались, то здесь можно говорить о превышении должностных полномочий.
Вы думаете, что правоохранительные органы с готовностью откликнутся на такие жалобы?
Нет, то есть, по опыту могу сказать, что если происходит уничтожение какого-то имущества, бывали случаи, опять же, даже с гражданами, которые, например, заносили мебель, например, себе пытались войти, внести в квартиру, а там оказывалось, что у них спор жилищный, и там другие собственники не пускают, например, они оставляли эту мебель. Пожарная охрана потом по заявлению могла буквально в следующий же день эту мебель выбросить, и вот эти вот заявления, как бы они оставались без ответа.
Они
и,
на самом не, деле, рассматривались.
Да, не рассматривались. Потому что, с одной стороны, вот как юрист я могу констатировать, что да, если в помещении была какая-то техника, какое-то ценное имущество, и оно было уничтожено, похищено, то это все-таки
содержит признаки... для возбуждения уголовного дела.
Да, это преступление, но поскольку здесь должностные лица, которые вроде бы выполняют закон, ну, вот они вот так вот как бы кое-как сделали. Ну, конечно же, у нас наши правоохранительные органы навряд ли будут их привлекать к ответственности.
Да, Алексей, я вижу.
Происходит распыление ответственности. Даже если в силу многочисленных обжалований различного рода документов все-таки удастся добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения ущерба имуществу, его уничтожения, дело возбуждается по факту, не в отношении лица. И все сводится к тому, что какое-то неустановленное лицо произвело действие незаконное по уничтожению имущества, проходит срок предварительного следствия 2 месяца, потом дело приостанавливается и пылится в архиве.
Или потом его вовсе прекратят за отсутствием
обвинения. События преступления.
Даже чаще не возбуждают.
Да.
Вот все-таки по моему опыту.
Вот поясните мне, пожалуйста, а почему вдруг появилось это постановление, в принципе, вот судя по тем объектам, которые были поименованы в нем, можно ли прийти к выводу, там, я не знаю, о том, что это какая-то кампания, устроенная городскими властями для чего-то, там, чтобы избавиться от конкретного ИЧП, от конкретных предпринимателей, или чтобы разместить, освободить место под размещение каких-то конкретных новых объектов. Для чего это все происходит? Это понятно, Алексей, из логики этого постановления?
Логика здесь ясна. Есть такое понятие «улично-дорожная сеть». И есть такая вещь, как корректировка улично-дорожной сети. Мы едем по улицам, они могут быть заставлены какими-то объектами, как согласованными с управами, префектурами, как, так и нет. И, в общем-то, идея-то хорошая. Разобраться с объектами, которые стоят на территории города Москвы, определить, являются ли они самовольным строительством, не являются ли они самовольным строительством. Если есть какие-то нарушения, снести их и урегулировать этот вопрос в законном порядке. И закон у нас, в общем-то, нормальный, который говорит о том, что если капитальный объект отвечает признакам самовольного строительства, пожалуйста, решение суда, вступившее в законную силу, сносите. В данном случае 614-е постановление направлено на то, чтобы максимально в сжатые короткие сроки освободить территорию города Москвы от объектов, которые, по мнению городских властей, являются объектами самовольного строительства. Это как объекты, в отношении которых есть неисполненное решение суда о признании их объектами самовольного строительства, так и нестационарные временные объекты, которые, по мнению городских властей, также не согласованы с ними.
А с вашей точки зрения, насколько коррупционно ёмкий этот документ? То есть, как вообще, понятно, прозрачна ли была процедура попадания вот этих вот зданий в этот перечень? Ведь вы говорили, что туда попали самые разные объекты.
Учитывая то, в какой спешке разрабатывался проект этого постановления и принимался, и, понятное дело, никто с собственниками объектов и не согласовывал, здесь, конечно же, поле для коррупции может присутствовать. Я не утверждаю так, но, в общем-то, поле, да, есть. И оно связано не с тем, чтобы кто-то пошел, договорился о том, чтобы его исключили из этого перечня. Просто это место пусто не будет. На место снесенного объекта вскоре появится еще новый объект. Кто будет его собственником, это уже вопрос.
То есть вы в этом нисколько не сомневаетесь?
Я такое в развитии событий допускаю.
Тогда поясните мне, пожалуйста, что вообще сейчас происходит с московским законодательством, почему вы считаете важным обращать внимание, ну, в частности, вот на это 614-е постановление правительства Москвы? Ну, потому что вот слушатели нас сейчас включили и говорят, какие странные вообще люди, кому какое дело до этих предпринимателей? Понаставили они тут своих ларьков, расплодили каких-нибудь продавцов-нелегалов, вообще мешают нам жить, портят нам окружающий вид, а вы тут пытаетесь чего-то их защищать, и какие-то они еще права качают. Насколько важно это для всех остальных людей, вот такое решение?
Нет, ну, в целом, если говорить о том, что нужно бороться с самовольными постройками в городе Москве, о том, что нужно бороться в том числе с незаконно установленными гаражами-ракушками, которые мешают вот действительно проходу, проезду, ну, занимают место, и причем незаконно зачастую. Безусловно, это нужно. Но вот как коллега мой, Алексей, сейчас сказал о том, что данный закон принимался в спешке, действительно, процедура, она плохо все-таки недостаточно регламентирована. Тем
я
более, что
понимаю,
если...
что это не закон, а постановление.
Да, можно говорить, да, о том, что само постановление также незаконно, но Поскольку сроки еще сноса сжатые, происходят тем более либо умышленные, либо неумышленные ошибки, может быть, даже злой умысел какой-то. Более того, я считаю, что когда такая процедура быстрая и непонятная, действительно можно в том числе и вот эти вот правила использовать, в том числе и в политических целях. Потому что, ну, объективно в России сейчас идет волна, например, борьбы с той оппозицией, которая может получать финансирование за рубежа. Такое, в принципе, практикуется во всем мире, причем. Также могут и уничтожать какие-то источники дохода, в том числе не только лидеров оппозиции, но в том числе и граждан, которые так или иначе оппозиционно настроены, которые проявили себя в каком-то противостоянии с властями, для того, чтобы лишить их источников вот дохода или те источники, которые они могут использовать для финансирования своей деятельности, вот, в том числе общественно-политической. Угу. Или просто общественный. То есть это, безусловно, будет использоваться.
Но, тем не менее, Антон, это же ваше предположение скорее, ну, заключение.
Да, это мое предположение. Я как бы считаю, что когда что-то происходит, то могут использовать данные. Я говорю о том, как юрист, что да, вот такие нормы, они могут способствовать тому, что это будет делаться. Вот. А так, если говорить по поводу интересов граждан, то, с одной стороны, как я сказал, в интересах граждан для того, чтобы самовольные постройки действительно убирались, разбирались, причем действительно в какие-то разумные сроки. Но при этом получается, что если страдают какие-то другие собственники, даже простой гражданин, который не имеет какую-то недвижимость в Москве, например, в лучшем случае квартира, а то и вообще на съемной живет, и он не имеет какого-то магазина, то кто знает, может быть, он или его родственники когда-нибудь приобретут, но вот за счет таких вот норм как бы он тоже окажется в группе риска, это раз. Во-вторых, когда будут сноситься какие-то магазины для того, чтобы строились какие-то огромные торговые центры уже с другими ценами, например, это тоже может сказываться на гражданах, то, что как бы в силу того, что какие-то объекты могут сноситься, то есть будет строится что-то более элитное, что-то дорогое, но, в общем-то, в экономическом смысле можно предположить
вот
и такое.
Ударит по карману просто.
Ударит, я думаю, да.
Я смотрю, Алексей так скептически поглядывал и на вас и следился, пока следил за ходом разговора. Да, пожалуйста.
Изначально хорошее желание городских властей разобраться с нарушениями в области строительства может обернуться компанейщиной, уже, по сути, обернулся какой-то компанейщиной. И в итоге смысл этой борьбы, он может быть извращен. У нас есть хорошие федеральные законы, которые регулируют порядок сноса. Есть административный кодекс, который возлагает ответственность за нарушение в области строительства. А данное постановление, оно показывает то, что система дает сбой, система троит. А неважно, является ли объект самовольным строительством или не является, а в этом перечне, конечно же, есть полно объектов, которые, по сути, свои самовольные постройки, к такому-то сроку надо объекты снести. И это уже допускает ситуацию, когда попавший случайно в этот перечень добросовестный собственник, владелец объекта, может быть лишен своего имущества.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов, Алексей Голованов. Только что мы говорили о чудесном, в кавычках, постановлении московского правительства под номером 614, которое утверждает положение взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов. Речь идет о возможности без суда в очень короткие сроки сносить объекты, которые признаны правительством Москвы самовольной постройкой, незаконной постройкой. И, в общем, к чему это все приведет, об этом мы уже рассказали. И мне бы хотелось еще понять, каких сюрпризов, в принципе, ждать в этом году, наступившем, от чиновников и московских, и федеральных, вот в сфере собственности и недвижимости. Алексей, вы хотели что-то добавить?
Я хотел бы отметить тот факт, что, несмотря на то, что есть конкретный перечень с адресами, которые подлежат сносу, он не является закрытым. Управе предоставлены полномочия по выявлению таких объектов и проведению соответствующих действий по их сносу. То есть, если кто-то не попал в этот перечень, ничего не значит, что он может спать спокойно. Кроме того, у собственников капитальных сооружений возникают проблемы, связанные с оформлением аренды права земельно-арендных отношений на прилегающую территорию. Постоянно везде, как щит, используется. Мы не можем вам с вами заключить договор аренды земельного участка, потому что данная территория либо накладывается на другой земельный участок, либо необходима корректировка у улично-дорожной сети. Люди бегают по инстанциям, навязываются какие-то договоры, они делают официальные, в общем-то, проплаты по этим договорам, но ВОЗ оно не там, а оформить аренду земли очень сложно. И несмотря на то, что на федеральном уровне у нас декларируется, что, в общем-то, собственник объекта капитального имеет исключительное право на пользование принадлежащего земельного участка, необходимого для использования его имущества, на практике данные требования связаны с большими сложностями. Что касается судебной защиты прав, то одно дело защищаться в суде от иска префектуры о сносе самовольного объекта самовольного строительства, а другое дело, когда у тебя уже по факту объект снесен, и что ты можешь в этом случае делать?
Ну, наверное, требовать деньги назад.
Можно требовать взыскания убытков. Но здесь при желании и при соответствующем расположении судебных органов также можно удачно расписать. Поскольку данный объект попадал в перечень, который был установлен 114 постановлением, действия сносивших его лиц законно и правомерно, что исключает удовлетворение требования взыскания убытков.
Тем более, что когда здание уже снесено, нельзя провести ни экспертизу, ни что-то еще, чтобы установить, что оно фактически было там капитальным, например.
Но на самом деле все-таки чаще всего бывают ситуации, когда есть какая-то документация, в которой строилось, приобретались какие-то материалы, если, допустим, не капитальное здание было. А если капитальное здание, как я вот говорил, что часто бывает, что люди все-таки пытались это здание оформить, поэтому у них все-таки есть какая-то проектная документация, вот, или просто хотя бы вот кадастровые паспорта, да, также могут быть, и то, что бюро технической инвентаризации сведения. И, в общем-то, на этом основании эксперт сможет оценить, вот сколько такое здание могло стоить, потому что он даже примерно может посчитать, вот какие площади, из чего было построено, месторасположение этого здания, и посчитать.
Хорошо, скажите, пожалуйста, каких еще сюрпризов... Кстати, вот эта ситуация, о которой вы рассказали, она типична только для Москвы? Это вообще вот именно московская такая идея упростить себе жизнь и не ходить по судам для того, чтобы сносить какие-то постройки? Или там и в других регионах то же самое происходит, и в области московской тоже вот подобные практики?
Я бы все-таки сказал, что здесь, наверное, Москва впереди России всей. То есть такое постановление действительно вот принято в Москве, и поскольку Москва самый большой город в Российской Федерации, поэтому, наверное, и перечень такой большой получился, 2000 домов, и я думаю, что сейчас волна действительно пойдет людей, которые вот так или иначе пострадали от действий, либо пострадали, в общем-то, законно, либо все-таки они вот случайно оказались в этом перечне. Вот. Что касается других регионов России, то там это, наверное, все-таки, незаконные постройки тоже есть, но, опять же, предположить, что эти объекты, они как-то в большей степени мешают как властям и местным жителям, наверное, все-таки не так, как в Москве, потому что в Москве город перенаселен, земли не хватает, да и просто вообще перемещаться уже по Москве, и пробки, и прочее, в общем-то, много от этого проблем. Поэтому вот сейчас можно говорить о том, что да, это в рамках Москвы.
Но с другой стороны, столица задает примеры. В принципе, регионы могут посмотреть, к чему приведет здесь практика, сложившаяся, и взять себе на вооружение это в крупных городах.
Это тем более будет проще сделать, потому что сейчас уже можно говорить, что пойдет целая волна исков вот таких вот, как юридических, так и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, которые пострадают от действий властей вот по сносу их объектов. И поэтому сложится судебная практика. И уже на основании не только постановления вот этого 614, но главное – арбитражная практика, которой будут руководствоваться в том числе суды и регионов, да и, в общем-то, администрации здесь тоже могут это взять на вооружение уже.
Да, Алексей.
Мой коллега стал говорить о судебной практике. Интересная тенденция проявляется в последние годы. Представьте себе, еще 5 лет назад, если у вас на объект было оформлено свидетельство о праве собственности, и ваш объект, право собственности, не было включено в реестр прав на недвижимое имущество, вы могли спать спокойно. В 2010 году наши высшие суды разъяснили, что наличие зарегистрированного права собственности не исключает возможности предъявления исков о самовольной постройке и о сносе объекта самовольного строительства. В дальнейшем было разъяснение о том, что поскольку право на самовольную постройку не возникает, соответственно, и последующая перепродажа этого объекта, в общем-то, не исключает требования о сносе данного объекта, как объекта самовольного строительства, предъявленного уже к новому собственнику, который, в общем-то, не знал, который проверил все документы.
Который был добросовестным приобретателем,
фактически. Да, да, да. Его привлекают в дело в качестве соответчика, и, по сути своей, он теряет и деньги, которые он заплатил за этот объект, и, собственно, само строение. И вот теперь у нас 614-е постановление, начинает формироваться арбитражная практика. Посмотрим, как она куда она пойдет. Я хотел бы отметить следующее. В разговоре с людьми, которых так или иначе это постановление 614 затронуло, можно часто услышать: надо идти упрашивать, умолять. Куда? Кого? Где защитить свои права? Не в суды, а в префектуры, которые предъявляют эти иски, в управы, которые сносят.
Договариваться с ними.
Совершенно верно.
С этими чиновниками.
Совершенно верно. То есть, получается, что потерпевшие лица, они не верят в судебную защиту и стараются решить вопрос именно в тех
организациях. Полюбовно.
Да.
Людей ставят в заведомо такое подчиненное положение по отношению к этим чиновникам, чтобы они были вынуждены ходить, просить и умолять, при том, что, насколько я понимаю, никаких гарантий-то у них все равно не будет.
Абсолютно.
Если судебное решение, какая-никакая гарантия, хотя, опять же, возвращаясь вот к этому делу Вестицкого, чью автомойку и кафе снесли в одну ночь просто, в один присест, несмотря на решение.
Кстати, обратите внимание, что у Вестицкого, у его организации было свидетельство о праве собственности на вот этот объект, который снесен.
Да, вот как раз ровно то, о чем говорил сейчас Алексей.
Да, то есть в решении суда, вот о чем вот там прямо написано, что имеется свидетельство о праве собственности, то есть право собственности зарегистрировано.
Угу. Ну, вот получается, что главное решить какую-то проблему, задачу, то ли экономическую, то ли политическую, то ли, там, не знаю, стратегическую, это я сейчас говорю о чиновниках, а уж все средства оказываются хороши. Вот теперь же скажите мне, пожалуйста, каких сюрпризов ждать еще от московских федеральных властей с точки зрения прав собственников объектов недвижимости? Не замышляется ли что-нибудь грандиозное такое?
Ну, я бы, наверное, все-таки предположил, что грандиозное уже случилось, потому что у префектуры управ города Москвы появился достаточно мощный инструмент, которым они сейчас будут так успешно достаточно, ну, может быть, конечно, им придется потом доказывать в суде, что они действовали законно и что никаких там убытков вот этим юридическим лицам и предпринимателям не причинили. Но, тем не менее, я думаю, что вот это именно и будет дальше происходить, что они сейчас будут сносить вот эти объекты, может быть, будет где-то там в отдельных местах или не очень отдельных происходить вот решение, там, кто будет к ним приходить и упрашивать всеми способами, чтобы его объект не сносился, и, может, кому-то они пойдут навстречу и не будут включать в этот перечень и сносить, тем более, вот как уже говорилось, что управа будет сама выявлять такие объекты и вносить. То есть, вот, в общем-то, можно уже приходить и говорить: да, свидетельство у вас, а мы вот, вы знаете, по документам считаем, что нет. Вот мы сейчас пойдем и будем проверять о том, что ваш объект может быть действительно самовольная постройка, и, может быть, его включат в список. Может быть, даже это не так, но я думаю, что предприниматель, который рискует потерять свой бизнес вообще, да, вот лишится магазина, а то, может быть, даже ни одного, я думаю, его вот сам факт этого риска уже может сподвигнуть для того, чтобы он уже начал упрашивать вот сразу на этой стадии.
Слово о коррупционности, кстати. Да, вот то, о чем я вас спрашиваю.
Я вам скажу, что есть такой вид опции, как непредъявление иска от имени префектур в арбитражный суд о сносе того или иного объекта.
Так, и что это значит?
Это значит, что по каким-то причинам иски в арбитражный суд не предъявляются.
Ну, и каким последствиям это приводит? Вот вы на меня смотрите так лукаво, рассказываете об этом, как будто я не совсем понимаю, о чем.
Знаете, у меня нет конкретных фактов, чтобы говорить более четко.
Понятно. Ну, в общем, будем рассчитывать на то, что слушатели ваши намеки поняли, в отличие от меня. А стоит ли ожидать все-таки сюрпризов от федеральных властей? Я имею в виду, например, разговоры о необходимости переписывать Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором, в частности, это как раз очень много внимания уделяется взаимоотношениям собственников между собой. Потому что как-то вот в спешке хотели его принимать, накидали кучу всяких вариантов, и потом раз это все затихло. А сейчас складывается такое впечатление, что в России, если вдруг после бурного обсуждения было затишье, значит, когда-то очень скоро также потихонечку все примут, и причем без учета того, что вот так вот бурно обсуждалось.
Ну вот у нас была концепция развития гражданского законодательства в стране. Всем известен проект Гражданского кодекса, который совершенно по-другому регулирует вопрос по объектам самовольного строительства. И, кстати, в этом проекте было сказано, что повторено правило о том, что право собственности на объект может быть легализовано, даже если лицо построило самовольно. И более того, статус таких объектов был сделан более свободным в том плане, что если сейчас таким требованием может выходить только собственник земельного участка, на котором объект самовольного строительства, то, по сути своей, проект Гражданского кодекса, он возвращается к той ситуации, которая существовала до 2006 года, и расширяет круг лиц, круг землепользователей, которые могут ставить требования о признании за ними права собственности на объект самовольного строительства.
То есть это, в принципе, это хорошо.
То есть федеральное законодательство у нас проводит все действия, направленные на либерализацию статуса. То есть, ну, давайте так, если экспертиза укажет нам, что никаких прав не затрагивается, никаких санитарных строительных норм не нарушается, так и быть, пусть стоит. И в Москве, кстати, существует комиссия по пресечению фактов самовольного строительства, которая руководствуется теми же принципами. Если объект прав не нарушает, норм не нарушает, пусть стоит, дайте человеку возможность оформить этот объект, и он пусть дальше работает. Итак, федеральное законодательство у нас идет по пути либерализации, а московское законодательство у нас, в общем-то, принимает законы, которые и нормативные акты, которые сделаны в исполнении федерального законодательства, но практика их применения совершенно безобразна.
Да, и абсолютно расходится очень часто с принципами, которые установлены в законодательстве. И тем не менее, если все-таки вернуться к тому же проекту Гражданского кодекса Российской Федерации, я помню, мы обсуждали здесь там, чуть ли не год назад эту всю историю и возможные последствия принятия каких-то поправок к Гражданскому кодексу. А скажите, Антон, вы вообще отслеживаете ли ситуацию вот к настоящему времени? И что все-таки еще есть такое, из-за чего стоит тревожиться, и что могут законодатели, вот сейчас вернувшись с каникул новогодних, например, вдруг под шумок напринимать, и какие права могут быть нарушены именно собственника?
Ну, честно скажу, что меня как юриста принятие нового Гражданского кодекса всегда интересовало и даже в какой-то мере пугало, потому что я считаю, что наш нынешний Гражданский кодекс, он, в принципе, в основной своей части достаточно хороший и, может быть, нуждается в отдельных только корректировках. Его можно дорабатывать и совершенствовать дальше. Когда же принимается новый кодекс полностью, то там какие-то казусы, какие бы замечательные юристы ни были, все равно будут ошибки. Потом это будет корректироваться. И еще вдобавок основная проблема, которая уже на правоприменителей ложится, то есть на юристов, которые работают в суде, на меня в том числе. Это получается какие-то новые нормы, даже если она, эта норма, в принципе, нормальная, новая. Но вся старая судебная практика, она рассчитана, да, она идет к старому кодексу, конечно, частично, пока новый нет, можно будет на нее ссылаться, но, скорее всего, придется судам судорожно придумать что-то свое. А придумывается это очень сложно. Это когда мировой судья или, в лучшем случае, районный судья вот из районного суда или там арбитражный суд по первой инстанции, судья вот в силу своего понимания эту норму применит, как он посчитает нужным, потому что никакой практики нет. Потом уже в апелляционной инстанции, пока это не дойдет уже до высших судов, которые, может быть, в этом потоке огромном Это еще при условии, что еще суды хотят перенести в Санкт-Петербург, что еще осложнит их работу. Тоже мне, как юристу, это не очень-то нравится, когда что-то вот такое глобальное меняется. И пока сложится новая судебная практика, пройдет очень много времени. То есть опыт показывает, что даже сейчас с тем, что судебная практика у нас считается единой, есть разъяснение верховных судов, но мне даже известно, когда в рамках одного суда по двум делам абсолютно одинаковым, допустим,
в соседних кабинетах,
да, один судья выносит решения такие, другой судья другие, а, допустим, Московский областной суд, к примеру, оставляет оба решения в силе. Вот у меня такая практика есть, я могу показать. Вот такие вот казусы происходят. Поэтому такие глобальные уж изменения, я считаю, что они во вред юриспруденции, потому что, опять же, мы живем, вот гражданское право, это что такое? Это еще древние римляне придумали, они постоянно, вот очень судяжный народ был, они не только много воевали, они друг с другом постоянно судились. Поэтому их вот система
видите,
правовая...
Видите, все-таки судились, цивилизованными.
Да, но их правовая система, она сложилась и устоялась, и все, и потом другие народы уже эту систему правовую взяли себе. И этим пользуются успешно. Например, взять немцев, только у них гражданский кодекс 1900 года. И они до сих пор пользуются им, и проблем не имеют, и процветают.
Во Франции гражданский кодекс Наполеона тоже им пользуется и процветают.
Именно так. А у нас как бы получается, что я бы все-таки рассмотрел принятие гражданского кодекса, когда говорят, нет, давайте мы вот все старое сломаем, сделаем новое. Это что? Это просто получается какой-то отдельный там доктор юридических наук, который хочет себя прославить, и вот он говорит, давайте начнем новую точку отсчета не с того юриста, который там 100 или 1000 лет придумал вот это все, а с меня. Я сейчас дам новую систему, и пусть люди живут дальше и мучаются. Вот именно так я это и рассматриваю.
Судя по тому, как тяжело вздыхает Алексей, вот вы уже, да, предвидите, как придется вам мучиться юристам.
Я бы заметил следующее. Дело в том, что... Согласно одной из школ правовых, право обслуживает общественные отношения, и столь частое изменение законодательных актов, в том числе и Гражданского кодекса, говорит о том, что наши общественные отношения в нашем государстве не устоялись, они бурно и с большой скоростью меняются. Это говорит о нестабильности общества. Везде, где часто меняется законодательство, а можно говорить о нестабильности общества.
Угу. А как же стабильность, о которой говорит президент бесконечно? Он же даже на последней пресс-конференции в прошлом году, в декабре, говорил, что я не за застой, я за стабильность, потому что без стабильности никто к нам в Россию не поедет, торговать с Россией не будет и ничего развиваться не будет. А при этом законодательство... меняется, ну, чуть ли не ежедневно, и некоторые законы просто с ног на голову переворачиваются. Депутаты полгода назад принимают поправку, которая признает, которая декриминализирует клевету. Спустя полгода эти же депутаты также радостно голосуют за поправку, которая опять называет клевету уголовным преступлением. И так во всем. Вот. Но при этом, видите, гарант Конституции, гарант по Конституции наших прав говорит, что стабильность все хорошо.
Может быть, мы невольно ответили на этот вопрос, почему не принимается гражданский кодекс, потому что у нас оказывается стабильность в стране. Если серьезно, я хотел бы процитировать слова одного американского инвестора, который говорит, с вами русскими невозможно работать, с вами начинаешь играть в футбол, а заканчиваешь игрой в хоккей. То есть правила постоянно меняются. Вот, собственно, и ответ. Первое, нужны понятные правила, и второе, нужно четкое соблюдение закона всеми участниками гражданского оборота.
Да, но вот вы здесь говорили об общественных отношениях, о том, что частая смена законов, внесение в них каких-то изменений свидетельствует об отсутствии вот этих вот общественного спокойствия и общественных налаженных отношений. Так, может быть, людям надо вообще призадуматься и пойти на поклон и сказать там чиновникам тем же сказать, мы будем хорошо себя вести, мы будем все соблюдать, только, пожалуйста, оставьте нам, ну, не меняйте ежедневно то, что мы соблюдать должны.
Ну, знаете, все-таки это утопия, чтобы люди пошли на поклон, тем более все-таки нужно помнить, кстати, многие об этом уже забыли, у нас верховным носителем власти, высшим носителем власти является народ.
Да, это третья статья Конституции Российской Федерации.
Это написано в Конституции, вот как раз я хотел сказать по поводу того, что часто меняется. Вот ужас нашей ситуации, вот именно ужас правовой, в том, что у нас меняется Конституция. Она уже менялась уже много раз. Это при условии, что она совсем недавно была принята. То есть, по сути дела, Российская Федерация, как вот новая форма государства, как Россия, она недавно вот как бы в таком виде сформировалась, и был принят основной закон, причем достаточно хороший, действительно продуманный. Что-то там менять, вот с моей точки зрения, как юриста-конституционалиста, я считаю, что не было необходимости. Тем более, даже если что-то можно было сделать лучше, лучше было не трогать, потому что когда... Ведь юриспруденция... Хотя у нас основным источником является закон, но, тем не менее, судебные прецеденты и вообще практика правоприменительная, она у нас тоже это является источником права. Поэтому получается, что если создается прецедент изменения уже основного закона Конституции, что-то меняется, то что будет дальше? То есть я не говорю, я уверен в том, что, вот, например, та власть, которая есть сейчас, вот, во главе с нашим вот, президентом Владимиром Путиным, ну, действительно, как бы не сделают ничего такого ужасного, как было в сталинские времена. Но
вы уверены?
Я лично уверен, я даю гарантию, что отдельное...
Ужасное это вы имеете в виду вот так вот через одного расстрела и репрессии?
Да, я имею в виду репрессии, расстрелы и тому подобное, потому что все-таки еще в прошлом веке это происходило, когда человека могли схватить, отправить в лагеря, а то и не отправить, и расстрелять даже. Вот, и вот это самое страшное, что может быть. Так вот, я хочу сказать, что когда уже создан прецедент о том, что было у президента 4 года, сделали 6 лет. При этом депутаты, которые вот принимали это, они и себе продлили. Ну, правда, на один год, очень скромно. Но получается, что когда...
Также и следующий президент.
Да, вот что тут... будет потом? То есть прецедент создан. То есть придет у нас кто-то хуже, чем Лукашенко, который будет во много раз. Понимаете, вот он решит, что, ну, 6 лет, давайте на 20 лет, а давайте уж сделаем на 60. Или пожизненно. Да, вот пока президент живет, и все. А как умирает, сразу потом выборы. То есть выбирают между моим старшим сыном и младшим. Вот. И такое может быть. Причем история, опять же, учит. Это вот мы сейчас живем в рамках нашего поколения или там десятилетия. Многие люди вообще одним годом живут и не думают, что будет дальше. А надо смотреть как бы столетиями. То есть мы не рассчитываем, что Россия сейчас есть, а потом через 50 лет ее не будет. Мы все-таки будем надеяться, что наши потомки будут жить. А как они будут жить? Кто у них там будет у власти? Вот Древний Рим тоже был республикой. Вот все мы хвалим Юлия Цезаря о том, что Юлий Цезарь победил Помпея и так далее. Но он сломал систему. На самом деле, когда он пришел к власти, он был хороший человек, харизматичный и добрый, на самом деле, легионеры его любили.
Вы а говорите что потом... так, как будто лично с ним знакомы.
Да, но тем не менее, к чему это привело? Тем, что он сломал вот эту вот Римскую республику, и она стала империей. А потом уже императорами были такие, как Калигула, Нерон и многие другие.
Слушайте, мы так далеко уже ушли от изначально заданной темы, но я так понимаю, что от этого никуда не деться. Просто потому, что логика тех людей, которые принимают законы или какие-то подзаконные акты, нормативные акты, по которым потом все мы вынуждены жить, она никак не коррелируется вот с этим историческим опытом многовековым и вот с тем, чему этих людей, если они были юристами, учили в вузах, в их в университетах. Алексей, а вы как считаете, если говорить о Конституции, тут Антон начал, затронул эту тему, может быть, проблема-то как раз заключается в том, что эта Конституция 93-го года была создана таким образом и написана таким образом, ну, при всех прочих хороших ее качествах, что она фактически дает, ну, почти неограниченную власть президенту. Что как раз эта Конституция 93-го года писалась под действовавшего на тот момент президента, под Бориса Ельцина, и как раз в тот момент, когда был конфликт, серьезный конфликт между парламентом и президентом, и поэтому вот эти все возможности для защиты власти, суверенной власти президента, они предусмотрены в этой Конституции, и теперь она дает, соответственно, возможность менять ее, когда захочется.
Вы знаете, есть такое понятие, как социальное содержание нормы и юридическое. Есть структура, есть форма. Есть структура, есть содержание. Вот, например, в Конституции есть правило, согласно которому президент не может избираться свыше двух сроков подряд. Казалось бы, все понятно. Ну, два года ты являешься президентом, потом ты на какой-то другой должности, потом еще раз два года. Формально ты закон не нарушаешь. Но, опять-таки, вот не надо все сводить к юриспруденции. Мы, юристы, обслуживаем социологию. То есть весь спектр обслуживаем наиболее важные общественные отношения, но их много. А вот практика такого применения Конституции при формальном разрешении по сути своей сводит принцип сменяемости властей на нет. Я полагаю, что
всё-таки... А у нас не подряд, да?
Я полагаю, что все-таки, да, необходимо исследовать смысл, дух закона.
Кому?
Тому, кто его применяет. Потому что человек, который сегодня разрабатывает ту или иную систему под себя, он рано или поздно может напороться на эти вилы, и она сработает против него.
Угу. А как это вот донести-то до тех людей, которые принимают законы? У вас есть готовый рецепт или предложение? Как достучаться до тех людей, которые теоретически представляют наши интересы в Государственной Думе или обслуживают наши интересы в исполнительной власти или защищают наши права и интересы в суде? Вот как достучаться до них, что их задача служить вот этому народу, который является... помогите мне, Антон, как правильно по третьей статье.
То есть, как реализовать вот народу свою власть, которая принадлежит ему.
Да.
То есть, у нас, в общем-то, на то и форма. То есть, у нас есть вот как бы формы демократии непосредственной, то есть, например, референдум, когда граждане могут прийти и решить вот на референдуме
который,
какой-то вопрос.
Опять же, при нынешнем законодательстве практически невозможно собрать.
Ну, практически, да.
Практически ни по какому поводу.
Вот. Потому что хотя бы даже сбор подписей в такие сроки собрать, и так, чтобы они были потом признаны надлежащими, ну, невозможно, действительно. И есть форма представительной демократии. То есть у нас, на самом деле, носителем власти, по сути дела, является не президент, не Государственная Дума, а народ. А это просто представители народа, которые интересы народов представляют. Так вот, я лично, как юрист сейчас, не очень верю в то, что можно как-то вот народу действительно свое право реализовать. У него право украли. Причем многие люди этого не понимают. Потому что сам Владимир Путин после выборов президентских признал 2% фальсификаций. Я не буду говорить, там, что их было больше или меньше, но важно то, что было признано. То есть вот я на это ссылаюсь только. Я не говорю о том, что кто-то там ловил каких-то карусельщиков на избирательных участках. Мне достаточно, что сказал вот наш президент избранный. Он сказал 2%. Но почему-то я вижу что? Что тех, кто ходит на демонстрации против фальсификации на выборах, их сейчас сажают в автозаке, а тех, кто фальсифицировал выборы, никого не привлекли к уголовной ответственности. Но я считаю, 2% это очень много. На самом деле, один фальшивый бюллетень, это уже уголовная ответственность должна быть. Поэтому получается, я так говорю, что я бы сказал, что власть действительно представляет интересы народа, и закон восторжествовал, когда помимо тех, кто нарушает, например, даже вот это вот драконовское законодательство о митингах, там, пикетах и прочее, например, что если 2%, это получается, либо на каждом избирательном участке было 2% фальсификации, либо на каждом 50-м избирательном участке было 100% фальсификации. Ну, посадите хотя бы каждого 50-го начальника избирательного участка.
Посадите,
вот чтобы ОМОНовцы тащили, вот как они тащат демонстрантов на улице, вот чтобы они тащили вот этих вот начальников и точно так же их показывали, как они плачут в суде за решеткой. Я бы сказал, да, закон восторжествовал, вот сказали 2%, вот на самом деле привлекли. Но это на самом деле другим неповадно будет. И тогда действительно как бы народ сможет реализовывать свою власть. И неважно, за кого он голосует вот сейчас. То есть, если народ хочет, чтобы коммунисты были, пусть будут коммунисты. Хочет, чтобы были демократы, пусть будут демократы. Но народу это нужно решать. И у нас это в Конституции написано. А иначе мы действительно придем к диктатуре. И какой уже потом будет диктатор после Путина? Вот это вот уже неизвестно. Вот это, вот это время меня и пугает.
Я вот вижу, Алексей, с вами не вполне согласен.
Я бы хотел вспомнить историю самодержавной России. Казалось бы, сильное государство с жестко централизованной властью. С чего все началось? Ну, ничего все началось, в общем-то. Какие события происходили в 2019 году? Сначала террористическое подполье, которое стреляло в государственных чиновников, и потом под аплодисменты этих террористов освобождали. А потом все закончилось революцией. Власть должна, на мой взгляд, в целях сохранения самой себя понять, что если она не будет восприниматься как справедливая от Бога, то вот это вот ощущение несправедливости, равно как и 614-е постановление, а вернее практике применения, о которой мы говорим, открывает путь для революционных изменений в стране. То есть все революции рождаются от ощущения несправедливости. Пусть все живут голодно, бедно, но если не понимают, что это справедливо, тяжелые времена, никакой революции не будет, как, например, было в 41-м. Вот. Если, пусть даже у сытого общества, но возникнет ощущение того, что власть живет не по правилам, а легитимность этой власти резко теряется, снижается, и рано или поздно все это вырождается в какой-то бунт, именно бунт против этой власти.
Вы вообще прогнозируете неминуемое приближение революции в случае, если законодатели, чиновники ничего не предпримут?
Я думаю, что все-таки достаточно должно быть специалистов в нашей власти, чтобы спрогнозировать это гораздо лучше, чем я, и упредить данные тенденции. Нельзя это все ограничить каким-то государственным террором. Здесь нужно сделать какие-то действия, направленные на либерализацию общественных отношений и на реализацию самого важного принципа, чтобы все соблюдали закон. Давайте все будут соблюдать закон. Просто неукоснительное исполнение закона. Все, что нужно, неукоснительное исполнение закона.
Неважно какого. Ну, а если этот закон заведомо абсурден и неисполним, и вызывает как раздражение у того же общества, как вот этот принятый перед Новым годом и подписанный перед Новым годом президентом так называемый антимагнитский закон, по которому запретили усыновлять там, детей, в частности, в США. Вот если это такой закон, который среди многих людей вызывает протест, как же они будут его выполнять?
Вы понимаете, закон – это не куча грибов, которые наваливают перемешку, а есть жесткая, четкая иерархия нормативных актов. В основе всего лежит даже не Конституция, а какие-то основополагающие акты международного права. Конституция Российской Федерации, в исполнении которой принимаются федеральные законы, в исполнении которых принимаются подзаконные акты. То есть нужна четкая структура, то есть нужно следование структуре нормативных правовых документов и честное, скрупулезное исполнение этих законов всеми участниками вот этого процесса.
Вы предлагаете все-таки начать исполнять Конституцию, я так понимаю.
Да.
И как раз тот самый...
Как в 68 году.
И как раз то самое 614-е постановление правительства Москвы, о котором мы говорили в самом начале передачи, ну, вот с моей точки зрения, оно как раз остается вот этим вопиющим примером какого-то совершенно неконституционного акта, хотя я не судья и не могу тут принимать какие-то решения, но, тем не менее, душа моя никак не может смириться с тем, что у человека могут отобрать собственность, разрушить ее, снести в одночасье без всякого решения суда, а просто потому, что этот его дом занесли в какой-то список. Да, Алексей?
Вот, возвращаясь к 614-му постановлению и экстраполируя его на вообще всю нашу страну, хотелось бы отметить следующее. Ведь ни мэр, ни президент, ни депутаты Государственной Думы сносят эти павильоны. Это все делают служащие, обычные люди, такие же, как и мы, которые после работы идут в свои квартиры, смотрят телевизор, ходят за продуктами, воспитывают детей. Вот когда они будут понимать, что бы там наверху ни было, а отвечать буду я на своем маленьком низком уровне, они уже, может быть, не пойдут на нарушение закона в ожидании того, что их кто-то сверху прикроет. То есть, с ответственности на низах мы добьемся того, что просто когда нижний этаж откажется вот выполнять заведомо незаконное распоряжение, вот эта система, она просто уже не позволит нарушать закон.
Ну, для этого человеку нужно хотя бы задуматься над тем, что он делает что-то незаконное. Вот в чем проблема-то. Потому что, когда тебе говорят, что сегодня это законно, завтра это незаконно, а послезавтра за это вообще расстрел, то ты в какой-то момент, если, ну, обычный человек, он просто отключится и перестанет размышлять немножко.
Ну, здесь, во-первых, все-таки я бы дополнил то, что получается не только, что должен выполнять незаконное какое-то распоряжение, на самом деле должностное лицо, вот, например, глава управы или его подчиненный, который отвечает за вопрос сноса самовольных построек, он может, наоборот, ничего не делать. Но просто у него механизм, получается, если функции раньше были у суда решать, то сейчас у него. То есть получается, что он может ничего не делать, но получить за это что-то. Понимаете, вот как бы в рамках нашего менталитета, который сейчас в России вот много говорится о коррупции, которая на самом деле заложена, на самом деле даже в тех людях, которые не являются должностными лицами, но как-то к этому нормально относятся, вот в этом вот на самом деле проблема. Поэтому получается, вот это 614-е постановление, это еще дополнительная как бы возможность вот кому-то, опять же, заработать.
Вы спасибо, что подсказали, скажут вам чиновники, наверное, в эфире «Радио Свобода». прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 850, 11 995 и 15 130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.